Читаю первых 7 стихов из книги Откровения из 2 главы. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, мы прочитали из книги Откровения очень обширный отрывок, который был адресован Ефесской церкви. Фактически это как бы вот небесное послание церкви в городе Ефесе. Но оно записано в Библию и записано таким образом, что оно сегодня направлено церкви в Москве. Оно сегодня относится к нам и имеет к нам прямое отношение. И вот это небесное послание к церкви в городе Ефесе прежде всего адресовано ангелу этой церкви. Это значит пресвитеру. И Бог беседует с церковью через ангела. Это как если бы кто-то беседовал с учениками через их учителя. И учитель учит учеников и может передать им то, что необходимо. И, конечно, ошибки и успехи учеников – это всегда ошибки и успехи не только учеников, а и их учителя. И поэтому то, что происходит в церкви, это важно, но ответственность за это возложена прежде всего на служителей церкви, на их наставников. Неспроста в Писании сказано, что ученик не выше учителя. И Бог управляет миром ангелов, у Него очень много ангелов. И служитель Божий по отношению к церкви тоже поставлен как бы в позицию ангела, это значит вестника, и он должен возвещать волю Божию и Слово Божие возвещать церкви. И прежде всего, это послание начинается такими словами. «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей». И пред нами предстает Иисус Христос, Сын Божий. Он основал церковь. И мы видим Его величие. И в Его величии есть элементы, который имеет к нам прямое отношение. Обратите внимание, что он держит в деснице своей, это значит в правой руке, 7 звезд. И он ходит посреди 7 золотых светильников. И, конечно, он обладает величием, славой, и частью этой славы является церковь. Церковь Иисуса Христа, она является Его украшением, Его светом и Его славой. хотя на самом деле она отражает свет Иисуса Христа, и она несет в себе славу Иисуса. И здесь сказано, что ходящий посреди семи золотых светильников, это говорит о статусе Иисуса Христа. Что это значит, что Он ходит посреди семи золотых светильников? Он пред нами предстает как настоящий священнослужитель, священник, который возжигает светильники. И действительно, Иисус Христос возжигает церковь свою. Он совершает такую особую миссию. И от Него исходит свет, и церковь получает от Него особое вдохновение для того, чтобы духом пламенеть. Обратите внимание, здесь сказано, что ходящий посреди семи золотых светильников, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди, так сказано в Библии, там и Я посреди них. Таким образом, Иисус Христос посреди Своей Церкви, и от Него исходит благодать Божия и благословение для Церкви. И в данном случае церкви представляют собой золотые светильники. Обратите внимание, золотые. И это очень важно. Самое драгоценное – это золото. Но я думаю, что в мире самое драгоценное – это церковь. И она для Бога является как золотой светильник. И поэтому мы должны представлять для Бога этот светильник, и мы должны гореть светом, светом Божьим, небесным светом, чтобы от нас исходил Божий свет для окружающих. А посреди церкви место Иисусу Христу. И Он совершает свое духовное служение. Он и сегодня должен совершить это служение посреди нас, в Доме Божьем, в Церкви нашей. Он должен это совершить сегодня в наших сердцах. И мы сегодня, уходя отсюда, должны нести в себе этот свет, этот небесный огонь и гореть, как настоящие золотые светильники. Вот кто обращается к Ефесской церкви. И действительно, он обращается к церкви, как имеющей над нею власть, как тот, кто занимается служением в этой церкви. Он является главой церкви, и поэтому он ангелу Ефесской церкви говорит: «Знаю твои дела». Ни слова, ни название, не обещание, знаю твои дела. Действительно, дела выявляют всю суть человека. И Бог говорит: знаю твои дела, не намерения, не планы, которые когда-то, может быть, кто-то хочет совершить что-то доброе в своей жизни. Знаю твои дела. Не красноречивые слова, можно много говорить о Боге, но Бог оценивает человека по его делам. Дела – это плоды. По плодам их узнаете их, и Бог узнает нас по плодам. Об одном проповеднике говорили, что когда он выходил за кафедру, ему лучше было бы не сходить с нее. Он так хорошо, легко и красноречиво проповедовал. Но когда он сходил с кафедры, то говорили, лучше было бы ему не восходить за кафедру. Его жизнь расходилась с его проповедью. Многие люди бывают очень религиозные, но Бог видит сердце. И из сердца исходят наши дела и жизнь наша. Иисус Христос как-то рассказал притчу о добром самарянине. И в этой притче говорится о том, что на дороге лежал человек, избитый разбойниками, и мимо этого человека проходили левит, священник. Это люди, имеющие особый такой статус, религиозный, духовный. Но обратите внимание, их положение не оправдывает их. Оно им только идет в осуждение. И в этом случае, в этой притче, только дела были показателями истинной, настоящей веры, любви и предстояния перед Богом. И мы знаем, что и священник, и левит прошли мимо, но добрый самарянин оказал помощь израненному. И за это он достоин был похвалы в этой притче Иисуса Христа. И поэтому Бог смотрит на церковь и говорит: «Знаю твои дела». Так было сказано каждой церкви. И это относится к нам. Бог смотрит сегодня и на нашу церковь. И Он оценивает нас по нашим делам. Не потому, как мы сидим на богослужении, не потому, как мы друг другу можем улыбаться и петь красиво, но прежде всего Он видит наши сердца, и Он оценивает нашу жизнь и наши дела, которые мы совершаем в течение недели. Но почему-то у многих верующих дела расходятся со словами, а слова с делами. И Бог говорит: «Знаю твои дела». Но все-таки очень приятно, что Бог дает и похвалу Ефесской церкви. И в то же время дает некоторое порицание. И мы видим в общей картине этого небесного послания к Ефесской церкви, обнаруживается, что церковь вначале горела, и она была на духовной высоте, но потом, перегодя, она начала остывать и начала постепенно терять свою любовь. И однако Бог видит доброе в этой церкви и дает ей похвалу. За что Бог похвалил Ефесскую церковь? И мы читаем здесь в тексте, что Бог видит труд, и Бог знает дела и труд твой, и знает, что для имени моего много трудился и не изнемогал, так сказано. Труд. Труд церкви, труд христианина, мой труд, труд каждого из нас, какой мы совершаем труд для Бога. И Бог говорит: «Знаю этот труд». Трудиться для Господа – это самое прекрасное, что мы можем делать в этой земной жизни. И здесь сказано, что для имени моего трудился и не изнемогал. Многие трудятся в церкви, чтобы получить признание, авторитет, чтобы их уважали, чтобы это было на виду, чтобы все видели, чтобы о них были хорошего мнения. А здесь сказано, что трудился не для своего имени, но для имени Господа. Это особый труд. О нем может никто не знать, но о нем знает Бог. Но Бог знает, что в нашей жизни мы сделали для себя, что сделали для своего имени, для своей семьи, для своих благ, для своей корысти. и Бог знает, а что мы сделали для Его имени в течение всей своей жизни. И это очень хороший вопрос для нас. И вот церковь трудилась для Господа, трудилась для Его имени, и, сказано, не изнемогала. Действительно, когда мы трудимся для Господа, то мы получаем от Него силу. Вообще, труд для Господа, он такой удивительный. И кто трудился для имени Господа, тот знает, что даже, кажется, вот силы иссякают, а Бог дает еще силы. А если мы Бога любим, и любим очень сильно, как здесь сказано, была первая любовь. И когда есть эта первая любовь, то откуда и сила приходит, когда мы любим Господа, и нам так приятно трудиться для Него. И здесь сказано, что Бог знает труд и знает, как церковь трудилась и не изнемогала. И дальше сказано, что Бог знает терпение. Терпение. Наверное, верующим невозможно служить Богу, верить без терпения. Терпение – это элемент любви и нашей любви к Богу. И церковь что-то переносила, трудилась и во всем этом проявляла терпение, и Бог измерял это терпение. И оно измерено у Бога и отмечено им, как нечто драгоценное, доброе, прекрасное и духовное. И также здесь сказано, не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, но лжецы. Вообще верующие люди и церковь, они обладают особой добротой. Но как бы мы ни были добрыми, но развратных мы не должны сносить. Сегодня, кстати, в мире наблюдаются такие тенденции, когда весь мир настраивается на то, что для развратных даже меняют законы государственные, только чтобы их сносить, и создаются им все условия. Но церковь не может с этим согласиться никогда. Так отмечено в Священном Писании. И она должна быть верной Господу. Не можешь сносить развратных. И здесь сказано, что испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Братья и сестры, мы должны испытывать. Сегодня так много всего в этом мире, в интернете, так много духовных материалов предлагается верующим, но все нужно испытывать, нужно проверять. И так много лжи, религиозной лжи. И это очень опасно. И здесь нужно быть очень осторожным. Еще Бог хвалит церковь и говорит, много переносил, и имеешь терпение. Много переносил. Обратите внимание, не сказано мало переносил, а много переносил. А сколько много? Но я знаю, что жизнь церкви и ее служение – это великий духовный подвиг. И церкви предстоит очень много перенести. И если мы полистаем историю церкви, мы обнаружим, что действительно церковь перенесла очень и очень и очень много. Братья и сестры, каждый из нас должен много переносить. Мы не должны бояться испытаний, искушений, но много можем перенести с Господом и все преодолеть и проявить смирение, терпение и все, что нужно. И здесь также сказано, о церкви, что она возненавидела дела николаитов. Дела николаитов. Дела николаитов. Речь идет о ереси на самом деле. И здесь говорится: впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Церковь должна любить то, что любит Бог. Многие поют песни, которые им нравятся, но они не думают, нравится ли это Богу. Многие хотят делать то, что им приятно, но здесь сказано, что церковь Ефесская, и Бог за это хвалит эту церковь, она ненавидела дела николаитов. Обратите внимание, дела николаитов, не самих николаитов, которые привносили некоторую ересь в церковь, а их дела. Она ненавидела саму ересь, но церковь должна любить людей и нести им свет Евангелия, отвращая людей от всякой ереси, от греха и зла. И за все это Бог хвалит церковь в Ефесе. Как это все близко к нам! У нас сегодня тоже так много всяких ересей, много всего того, что переживала Ефесская церковь, и много из этого приходится переживать нам. И вот после похвалы Бог говорит церкви: «Имею против тебя». И самое главное, и можно сказать основной пункт, всех претензий Бога к церкви. «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И в этом все сказано. И вот как бы все состояние церкви, все ее духовное состояние выражено такими словами Господа Иисуса Христа к церкви. Один пункт, казалось бы, но он такой важный, но он основной для церкви, для верующих. Дело в том, что сердцем церкви является любовь. Любовь к Богу, которая выражается через любовь к ближним и дальним. Церкви не может быть без любви, и поэтому и к церкви относится это слово «имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Первая любовь. Обычно она сопряжена с какими-то жертвами. Это то, что влечет первая любовь. Это первое такое влечение, отдача, посвящение, ревность, искание, стремление – радость, наслаждение от общения, духовного общения. И если это потеряно, то потеряно все. То потеряно самое главное, то фактически потеряно сердце. Сердце церкви. И поэтому здесь очень серьезный вопрос поднимается по отношению к Ефесской церкви, вопрос ее первой любви. И дальше даются указания: покайся и твори прежние дела твои. Покайся, сказано для церкви. Сколько раз можно каяться в жизни? Некоторым верующим кажется, что достаточно один раз покаяться, когда мы приходим в церковь, и на этом все. Это только начало. Церкви Ефесской сказано: покайся и твори прежние дела твои. Просто это, с одной стороны, покаяться и все. И в то же время очень сложно. И в то же время сложно. Ведь покаяться нужно не притворно, а искренне, от сердца, от души. За меня никто другой не сможет покаяться. И я, если бы хотел за кого-то покаяться, это не получится. Должен покаяться каждый лично, перед Богом при необходимости покаяться. И это может сделать и церковь. И в данном случае обращение идет к Ефесской церкви. Конечно, здесь не может быть такого, знаете, общего покаяния, но все должны покаяться. И мы знаем, из истории церкви были и сегодня бывают великие пробуждения в церкви, когда многие каются, когда кается церковь, плачет, рыдает, молится, духом пламенеет. Ее охватывает такое всеобщее покаяние, сокрушение, смирение перед Богом. И об этом здесь сказано: «Покайся и твори прежние дела твои». Но бывает и личное, и общее покаяние. И мы помним, когда город Ниневия, и в отношении этого города был вынесен Божий приговор, но весь город, все жители этого города покаялись перед Богом. Свое покаяние они выражали через пост и молитву, и Бог отменил этот строгий приговор. Покаяние имеет очень большое значение в духовной жизни верующих перед Богом. И дальше сказано: «Имеющий ухо да слышит». Братья и сестры, мы посещаем очень много богослужений. Мы слышим очень много проповедей, но у меня всегда вопрос: а что мы слышим, а что мы не слышим? Из того, что говорится к нам из Слова Божьего, из того, что говорится на богослужении, кто что сегодня услышит на этом богослужении, а многие ничего не услышат? Из того, что было им сказано, и сказано, что имеющий ухо да слышит. Братья и сестры, Слово Божие всегда нужно слышать. И как бы наш слух внутренний, духовный, он всегда должен быть открытым для Бога. Слово Божие должно приниматься нами как на добрую почву, чтобы приносить духовный плод во 100 крат для Господа. И поэтому сказано: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Как действует Бог? Есть такое понятие, что Бог на земле действует церковно, то есть Он как бы действует через церковь, Он действует Духом Святым, и Бог Духом говорит церквам, через Слово Божие, через служителей Божьих. Дух говорит церквам, и церковь должна слышать. И церковь должна не пропустить то, что говорится для нее. И дальше сказано: побеждающему, побеждающему, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Церковь – это те, кто всегда побеждают. Церковь не может иметь поражений, но церковь призвана к сражениям великим, духовным и победным сражениям. Можно много бороться и остаться побежденным, но церковь должна побеждать. Почему-то сегодня такие слабые церкви, сегодня такие слабые верующие люди, и многие жалуются на свои какие-то немощи. У верующих сегодня проблемы, но здесь сказано: побеждающему. Это значит побеждающему искушение, побеждающему грех, побеждающему мир, в котором мы живем, побеждающему силы зла и ада, духов злых. И церковь, и верующие должны побеждать все, что восстает против Бога и против церкви. Дорогие братья и сестры, сила церкви в ее духовной победе. Мы много говорим, мы о себе большого бываем мнения, мы себя высоко оцениваем, но нас оценивает наша победа, духовная победа, оценивает церковь и оценивает христианина. И вот для тех, кто победит, Бог приготовил особый, как сейчас говорят, сюрприз. И здесь сказано, что дам вкушать от дерева жизни побеждающему. Дам вкушать от дерева жизни. Но прежде всего дам вкушать. Это очень интересно. Это говорит о нашем таком приобщении к благам будущего века, к Божьей благодати. И мы можем как бы вкушать, приобщаться, принимать эту благодать Божию. Вкушать от дерева жизни. Действительно, многие люди любят вкушать от запретных плодов. Верующих тоже привлекает то, что было в Египте. И так хочется вернуться туда и хотя бы немного вкусить того, что было когда-то. Что осталось позади, в прошлом, в Египте. За некоторыми верующими наблюдается такое, что они прям с таким привкусом рассказывают о своей греховной жизни, когда они были неверующими, чем они занимались, что они творили. Друзья дорогие, побеждающие должны вкушать от дерева жизни. И мы уже сегодня должны чувствовать этот вкус, вкус вечности, бессмертия, небесной жизни, духовной жизни, вкус общения с Богом, с церковью, с верующими. Мы сегодня должны почувствовать вкус духовной победы, вкус смирения, вкус нашего служения другим, служения Богу, вкус жертвенности. И мы знаем, что многие люди отдали жизнь за Иисуса Христа. И Библия говорит, блаженные, изгнанные за правду. И я думаю, что люди, которые отдавали жизнь свою за Христа, они отдали ее невынужденно. Невынужденно. Это произошло не случайно. Они отдали ее со вкусом. Они переживали блаженство. И мы знаем, что многие верующие в нашей стране прошли через страдания, гонения, лишения, были в лагерях, в тюрьмах. Оттуда многие не вернулись, многих расстреляли. Но как важно, что церковь имеет во всем этом особое блаженство и благословение, и Бог в таком случае дает особое благословение, милость и дар вкушать блаженство во всех переживаниях, где мы действительно проходим победителями. И поэтому дам вкушать от дерева жизни. Это звучит очень вожделенно, духовно, сильно и очень благословенно. Остается только нам выяснить, а что же такое дерево жизни? Хороший вопрос. Как вы думаете, что это такое? Вы вкушали когда-нибудь от дерева жизни?
И мы читаем в книге притчи Соломона.
Она,
а кто это она?
Дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Кто это она? Премудрость. Это премудрость. Это Божья премудрость.
Это очень интересно. И это очень прекрасно. Но на самом деле дерево жизни, оно было поставлено Богом посреди рая. И, наверное, изначально у Бога было для побеждающих приготовлено это дерево жизни. И, может быть, Адам и Ева, если бы не были поражены грехом, и они бы, как победители, могли вкусить плодов, не запретных, а от дерева жизни, если бы они тогда устояли и победили. И мы знаем, что все, что исходит от Бога, несет в себе жизнь, несет в себе вечность, бессмертие. И это и есть для нас как дерево жизни. И воплощением этого дерева жизни стал сам Иисус Христос. Мы читаем в первом послании Иоанна, в 5 главе 20 стихом сказано: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Жизнь вечная в Иисусе Христе. И общаясь с Ним, мы вкушаем от дерева жизни. Мы становимся через Иисуса Христа, становимся причастниками вечности, жизни, бессмертия. И это очень прекрасно. Итак, дорогие друзья, я хотел бы завершить наше размышление и рассуждение. И мы должны проверить себя. Проверим каждый себя. Первое. За что Бог может похвалить нас? И за что Бог может нам выговорить? Если бы сегодня к нам было направлено такое послание, как оно когда-то было направлено к Ефесской церкви, и мы должны сегодня оценить и услышать, за что Бог нас может сегодня похвалить и за что Бог нас сегодня желает выговорить. Второе. Братья и сестры, мы должны трудиться для Господа и не изнемогать. Я боюсь, что многие наши немощи имеют одну причину. Люди не трудятся для Господа. Начните трудиться для Господа, и вы почувствуете, как отступят все немощи, и вы обретете новое такое вдохновение для жизни, и получите новую силу в служении Господу. Будем трудиться для имени Господа, не для себя, для имени Господа, и не будем изнемогать. Третье. Братья и сестры, главным показателем нашей духовной жизни является наша любовь. Как хотелось бы, чтобы каждый сегодня, каждый из нас проверил свою любовь. Любовь к ближним нашим, в нашей семье, к нашим дорогим, любовь к нашим врагам, к нашим далеким, любовь к церкви, любовь к братьям и сестрам и любовь к Богу. Четвертое. Братья и сестры, если мы допускаем хотя бы малейшее охлаждение в нашей любви, мы за это должны каяться перед Богом. Не будем этого стыдиться. Не бойтесь этого. Если нужно, мы должны каяться. На это есть прямое указание в Библии для церкви. Каяться там, где теряется живая, настоящая, первая любовь к Богу. Пятое. Братья и сестры, мы церковь Божия, и мы призваны побеждать. Не просто бороться, не отступать, нет, но побеждать и идти по стопам Иисуса Христа. Шестое. Будем очень внимательны, чтобы нам слышать, что Бог говорит нам. Когда я прихожу на богослужение, я хочу услышать. Я хочу услышать из всего, что здесь происходит на богослужении, что Бог говорит мне лично. И когда я буду идти домой, я должен это понять, принять и исполнить. И последнее, седьмое. Дорогие мои друзья, Бог приготовил нам очень вкусные угощения, духовные угощения, и Бог приготовил нам возможность вкушать от дерева жизни. От всей души желаю всем нам, чтобы мы были победителями, чтобы мы вкушали плоды от дерева жизни, чтобы мы любили, чтобы наша любовь никогда бы не потерялась, чтобы мы любили все сильнее и сильнее нашего Господа и друг друга. Пусть Бог благословит нашу церковь, чтобы она имела похвалу от Господа, чтобы она имела одобрение от Господа, чтобы Дух Святой действовал среди нас. Аминь.